Братья и сестры, настало время вечернего служения. Мы будем просить благословения, но есть еще такая нужда, там братья и сестры поехали на благовестие. В одном селе провели, вот здесь, в Староживом, но так там и не очень много было людей, и больше как-то по-православному так они настроены. Но ничего, слушали. А сейчас 5 часов другое село, в котором не было заранее объявлено, поэтому просьба помолиться, чтобы Бог дал возможность, чтобы люди пришли. Чтобы Господь оградил от суеты, от занятости. Поэтому, начиная собрание наше, мы попросим благословения на собрание, и вот эту нужду принесем при лицо Божие. Помолимся.
Будем петь номер 636 «В вечных обителях Божьего рая». Номер 636. Будем петь номер 627. Мы идем в страну, где скорби нет. Номер 627.
Thank you.
будем петь номер 319. «О Тебе пою, Спаситель, этот гимн души моей». Номер 319. Для пения встанем.
Дорогие братья и сестры, мы, по милости Божией, еще один раз в этом дне имеем служение, имеем собрание, собрались в Доме Божьем. Будем сейчас начинать наше служение, общение, молитвой. И место Священного Писания, которое хотелось прочитать, несколько мыслей высказать и будем молиться, записано в послании Филиппийцам. Первая глава, 22 по 26 стих. Филиппийцам, 1 глава, 22 стиха. «Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, дабы похвала вашего Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии». Апостол Павел находился в вузах в Риме и пишет письмо к церкви в Филиппах, пишет им послание и говорит такие слова, что, по-видимому, он, ну так, Духом Святым было открыто ему, что, может быть, уже не очень долго ему жить на земле. И он говорит, что влечет меня и то, и другое. То есть, хочу быть со Христом, потому что это намного лучше, чем быть на земле. Это намного лучше, чем быть здесь, тем более, что он был в узах. Но, говорит, влечет меня и другое, чтобы быть с вами, чтобы оставаться во плоти, говорит, нужнее для вас. Говорит, что если моя жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то тогда даже не знаю, что избрать. Как бы в таком затруднительном положении. Что же избрать? И жизнь во плоти плод приносит. но и хочется быть со Христом. Хочется быть в небе, потому что, говорит, это несравненно лучше. Несравненно лучше. Действительно, если мы порассуждаем о том, что ожидает верующего человека в небесах, что приготовил Бог. Хотя нам, может быть, это трудно представить, как Павел же и говорит, что смотрим, как сквозь тусклое стекло, гадательно. То есть не все мы можем представить, не все мы можем выразить, не все мы можем оценить. Но Павел говорит, что несравненно лучше, даже нельзя сравнить ни с чем. То есть вот в жизни, да, у нас говорится обычно так, что все познается в сравнении. А Павел говорит, что то, что ожидает нас на небе, его даже нельзя ни с чем сравнить здесь на земле. Что там приготовил Бог на небе? И вот он говорит, я хочу и там быть со Христом, потому что он говорит, что для меня жизнь Христос, выше мы читаем 21 стих, для меня жизнь Христос. То есть жизнь со Христом – это несравненно лучше. Вся цель, смысл жизни – все было для него Христос. Он говорит, поэтому я хочу туда, сильно хочу. Но жизнь во плоти, она приносит плод моему делу. Приносит плод моему делу. И оставаться во плоти, говорит, нужнее для вас. И дальше он такие слова говорит, ну так с уверенностью, с твердой говорит, что я твердо знаю, я уверен, что я останусь, что пребуду со всеми вашими. И опять же говорит, не для того, чтобы мне еще понаслаждаться общением, или для того, чтобы понаслаждаться радостью с вами, или для того, чтобы еще одно путешествие совершить. Нет. Он говорит, я останусь для вашей радости и для вашего успеха в вере, чтобы похвала вашего Христе Иисусе умножилась через меня. Такое вот желание апостола Павла было. Если мы смотрим его жизнь после того, как он обратился к Иисусу Христу, после того, как Иисус Христос остановил его на пути в Дамаск, у него жизнь, она совсем поменялась. Она полностью поменялась. И если он до этого делал такие дела, о которых, хотя немного, но написано в Библии, убивал людей, которые последовали за Иисусом Христом, гнал церкви Божией, так он о себе говорит, то после этого он стал совсем по-другому относиться к людям верующим, к детям Божьим, к церкви Иисуса Христа, он стал по-другому относиться. Он говорит, что теперь моя жизнь, она нужнее для вас. Она нужнее для вас. Не для меня нужней, а то, что я живу, это нужнее для вас. И моя жизнь, она приносит плод. Она плод приносит. И если я буду с вами, то радость ваша умножится, и успех в вере умножится, и похвала умножится через вас, через меня умножится похвала ваша в Иисусе Христе. Так вот жизнь апостола Павла была. То есть цель его жизни была, чтобы жить для других. Вот не так давно некоторые братья, сестры ездили на похороны к Михаилу Александровичу. И вот там слово говорил Григорий Васильевич, такой интересный дедушка он. И говорит, он так не сильно запомнился, он тоже прочитал это место. И говорит, что вот ну почему так? Почему так? Я вот уже в таком возрасте, уже ну, не молодой, не такой вот, как Михаил Александрович, всего 57 лет. Но я до сих пор вот живу. И я не знаю, почему так. Говорит, и меня тоже влечет, и я хочу быть с Господом. И братьям, говорю, братья, наверное, мне уже вот пора как-то уже, ну, наверное, к Господу уже. А братья говорят, нет, нет, Григорий Васильевич, еще рано, подожди. И он говорит, ну, хорошо, братья дорогие, сестры, вот обращаются ко всем присутствующим, говорит, хорошо, если нужнее для вас, то я вот остаюсь, я остаюсь. Господь, он берет вот, хотя своих служителей, говорит, берет детей своих, но, говорит, раз жизнь моя нужнее для вас, я еще остаюсь с вами, я еще остаюсь. Так вот как-то он интересно обращался ко всем присутствующим, к верующим, к людям, кто там находился. Говорит, что остаюсь, оставаться во плоти нужнее для вас, и я остаюсь. И вот апостол Павел, у него цель жизни тоже была такая, что жить, если я живу, то живу, потому что нужнее для вас. И вот у нас каждый день в нашей жизни тоже перед нами стоит выбор. Когда нас может кто-то просит что-то сделать, кто-то просит что-то помочь, или просто мы знаем, что кто-то в какой-то нужде. И постоянно мы вот думаем, как поступить? Как поступить? Нужнее для меня или нужнее для кого-то? Что избрать? Павел говорит, что моя жизнь во плоти, она нужнее для вас. Она нужнее для вас. Хотя он жил такой же человек был, хотя он тоже нуждался и кушать хотел, и жить ему нужно было, все нужно было. Но он говорит, что моя жизнь во плоти, она нужнее для вас. Она, вы нуждаетесь больше, чем я, и поэтому я живу для вас. Вот хотелось, чтобы наша жизнь так вот тоже, это было добрым примером, что если мы живем вот здесь на земле, все мы прекрасно понимаем, все мы знаем, что жизнь на земле, она очень-очень временно, очень быстро летит. И каждый из нас, наверное, задумался над этим, особенно кто уже постарше, что вот только недавно в школу ходили, недавно были молодыми, а уже время так быстро прошло, и жизнь на земле закончится. И как хорошо, если мы живем по такому же принципу, как апостол Павел, что жизнь во плоти, она нужнее для вас. То есть, чтобы наше присутствие на земле, как вот апостол Павел говорит, что я буду с вами, и это будет вам радость, и будет вам успех в вере. Как это прекрасно, когда вот приходит кто-то, да, и радость на сердце. Когда пришел к нам кто-то в гости, или приехал кто-то в церковь к нам, или еще как-то с кем-то мы встретились, мы пообщались с кем-то, и как хорошо, если радость, если успех в вере. А намного хуже, если мы с кем-то встретились, а кто-то нам еще, как говорится, по рукам ударил, когда мы рассказали, может быть, о своих планах, о своих целях, а кто-то нам как наговорил, и никакого успеха, ни радости, ничего. И очень хорошо, если бы вот мы все старались в жизни так жить, чтобы наше присутствие, наши слова, наши дела, они были такими, чтобы люди, окружающие нас, имели успех в вере и имели радость в Иисусе Христе, и чтобы похвала Иисусу Христу умножалась через нашу жизнь. Ведь за людей, которые приносят радость, которые приносят ободрение, утешение, за них возносится хвала Богу. То есть, если к нам кто-то приехал, когда у нас были трудности, какие-то переживания, или кто-то даже просто позвонил по телефону, или письмо написал, ободрил нас, утешил, мы, конечно же, за таких людей благодарим Бога. То есть, если и мы такими людьми будем, то кто-то будет и за нас благодарить Бога, и будет похвала Господу умножаться за то, что Он делает такие дела, за то, что Он действует через своих детей, через верующих людей. Поэтому пусть Господь поможет каждому из нас стремиться так вот, чтобы наша жизнь, она была, хотя здесь на земле мы все имеем нужды свои и всех свои переживания, но чтобы наша жизнь, она приносила успех вере окружающим нас, приносила радость, и чтобы наша жизнь во плоти, она вот была, как у апостола Павла, что нужнее для вас. Апостол Павел прекрасно понимал все вот нужды в церквах, знал нужды в церквах. И он не старался от них как-то убежать, избежать, не спрятаться. Он был в тюрьме, он бы мог сказать: знаете что, братья, я в тюрьме, разбирайтесь там сами, разберитесь там своими делами, я сейчас в тюрьме, мне не до вас. Он говорит: моя жизнь во плоти нужнее для вас. Поэтому пусть Господь поможет каждому из нас, вот, чтобы наша жизнь во плоти, она приносила радость окружающим, успех в вере, и чтобы была нужна для других. Аминь. Будем молиться.
Будем петь номер 602. На рассвете последнего утра в вечной славе наш Царь Христос придет. Номер 602.
Yeah. Друзья, у нас сегодня молодежь проводит служение. Ну так, тему не выбирали конкретно. Я так вот смотрю по сегодняшней программе, которую молодежь готовила, и по проповеди, которой брат также говорил, что выходит такая вот тема, что о жизни, о небе. Вот также говорили проповедь о жизни, что Павел говорит, мне лучше остаться для вас жить. Я уже готов, но лучше остаться для вас жить. И мы также сейчас выслушаем стих, тоже о жизни стих. Жизнь может оборваться, и затем псалом «В жизни земной все приходит к концу».
Жизнь может оборваться, словно нить, но мы ее как нить связать не можем. Но есть возможность всем нам вечно жить, лишь только веру во Христа умножив. О, друг, проверь, каков твой жизни путь. Пусть над тобой не царствуют кумиры. Коль хочешь ты душою отдохнуть, прими Христа, пока ты в этом мире. Пока ты молод, пока ты полон сил, Христос зовет тебя на поле жатвы. Сейчас тебя Он лично пригласил. Так будь достойным средь Христовой паствы. Не сомневайся и Христу поверь. Хоть даже ты еще для веры слабый, Он сам тебе откроет в вечность двери. Там будешь ты в лучах Христовой славы. Сограждане, Христос нас всех зовет, на зов Его откликнуться несложно. Спешите, или мимо Он пройдет. Прийти к Нему уж будет невозможно. Аминь.
Oh.
мы сейчас выслушаем стих «Разве есть что-то лучшее?» и затем псалом «Небо — чудный край святой».
Когда небо закрывают тучи, видим не свет, а тьму, мы привыкли мечтать о лучшем и стремиться всегда к нему. Все в мире стремится к лучшему, спешат все его достичь, но разве есть что-то лучшее, чем Божиим чадом быть? Разве есть что-то в жизни лучшее, когда знаешь, что Бог твой Отец, когда знаешь, что кровью очищенный, ты стремишься к Нему в край чудес? Разве есть что-то в жизни лучшее, когда целью задался ты в своей жизни всемогущего славить, побеждая с Ним грех на пути, когда помощь Христа ощущаешь и сила с неба идущую, когда искренно всех прощаешь, разве есть еще что-то лучшее? Разве есть что-то в жизни лучшее, когда с братом, сестрой можешь ты делить радость и горе, и к лучшему через бури с молитвой идти? Посвяти Богу жизнь скоротечную, и к цели ты уже недалек, с Ним войдешь ты в обитель вечную, разве может быть еще что-то лучшее? Все в мире стремится к лучшему, спешат все его достичь. Но, друзья, есть одно лишь лучшее – это христианином быть. Аминь.
Перед проповедью мы еще выслушаем стих «Настоящая вера» и затем псалом «Мой Христос» Нарцисса Даусарона.
Молись и веруй, нет преград, весть о Христе звучит свободно, и, как в народе говорят, сегодня верить Бога модно. Но вера модная, она не радует и не спасает, и словно бурная волна, возникшая, вскоре исчезает. Она, как и неверный друг, в дни испытаний душу бросит, ей чужд подвижничество дух, крест не берет, лишь крестик носит. Есть вера Божия, что жизнь приводит с Библией согласие, с ней ближе голубая высь, с ней солнце светит и в ненастье. Была у Авеля она, прошла через море с Моисеем, и Иерихонская стена не устояла перед нею. Безбожники боролись с ней, стремясь оставить груды пепла. В атеистической стране Христова вера лишь окрепла. Евангелие к ней зовет, заблудшим Бог являет милость, чтобы сомнений сбросив гнет, душа пред Господом склонилась. Без настоящей веры жизнь невосполнимая потеря. Сегодня надо поспешить прийти к Спасителю через веру. Аминь.
Братья и сестры, хорошая сегодня тема, вот, или как напоминание о небе. У нас в христианском лагере для подростков была тема «Все новое». Я немножко говорил уже на эту тему здесь, хочу повторить и напомнить о том новом, к чему всегда стремится человек. Даже так в миру говорят, что глаза увидели, дальше что? Ноги побежали. Вот так человек, что видит, туда и идет, к тому и стремится. И поэтому немаловажно, вот, что мы в своей жизни видим. Вот, на что мы смотрим, вот, что увидели, вот, к чему стремимся. Место Священного Писания записано в Откровении 21 главе 1 стих. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего». Вообще, большой интерес человека пробуждает увиденное. Вот увидел, посмотрел, сердце загорелось, и появилось стремление. И поэтому очень важно, друзья, все то, что мы видим. Очень важно. потому что она обязательно будет влиять на направление нашей жизни. Мы вот если посвященное Писание посмотрим примеры библейские, что люди видели и к чему они стремились, то мы найдем, что так, что увидели, вот к тому и начали стремиться. Нам кажется, ну что такое, посмотрел, да и все. Да не так-то просто. Наверное, каждый из нас замечал за собой, что увиденное оставляет глубокий след в жизни. И порой то, что увидел, и уже и из памяти не изгладишь. Вот так оно увиденное. Но мы находим, что одни люди видели одно, а другие люди видели другое. Даже, считайте, в одно и то же время. И мы эти примеры возьмем для рассуждения. Вот, потому что мы можем жить в одно и то же время, а видеть разное. Вот Иоанн, это жил в первом веке, он увидел новое небо и новую землю. А кто-то в первом веке, может быть, видел какую-то перспективу, какое-то будущее такое. Что-то для него это было возвышенное. Посмотрел на какую-то культуру там, на какие-то народности, увидел и загорелось сердце, чтобы и у него так было. Ну, а, наверное, мы оглядываемся назад, и, может, иногда и с улыбкой на те племена, как они жили раньше. А для них это была высота, для них это было что-то такое новое, это достижения были в то время. Так вот так пройдет время, и то, что мы сейчас смотрим, и нам кажется, во, вот это вот что-то новое, вот этого бы достигнуть, пройдет время, и очень быстро это потеряет всякую ценность. Поэтому, братья и сестры, Слово Божие говорит, чтобы свой взор мы направили совершенно в другое, не в земное. Книга Екклесиаст, 1 глава, записаны такие слова. 10 стих, может 9 и 10 стих. «Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят, смотри, вот это новое, но это было уже в веках, бывших прежде нас». Мы живем в такой удивительной местности, вот. И, наверное, кто первый раз сюда приезжает, да мы, собственно, крымчане, мы многого и не видели. И если так нас провести где-то там по южному краю, восхищение, восторг. Смотришь, красиво, интересно, новое. А скажите, оно 100 лет назад было? Было, эти горы так и стояли, леса эти то же самое. И для нас, кажется, новое, мы смотрим во все глаза свои и восхищаемся. Оно было уже. Оно же тут так и стояло. И поэтому здесь Библия говорит, что мы иногда восхищаемся новым, а Слово Божие говорит, нет ничего нового под солнцем. То, что было в прежних веках, то и сейчас. Иногда люди удивляются событиям, которые происходят на земле. Оно же было в прежних веках. Потому что нет ничего нового под солнцем. Человек, каким был, таким и остался. И поэтому очень важно в нашей жизни что-то увидеть совершенно другое, чем видят люди этого мира. И для примера хочется прочитать места Священного Писания вот из книги «Бытие», из 13 главы. Два человека, Авраам и Лот, дядя и племянник. И вот они стоят, видят местность. 13 глава, 8 стиха. «И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мною и тобой, между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня, если ты налево, то я направо, если ты направо, то я налево». Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сего орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Возвел очи свои, посмотрел и увидел. Вот так вот влияет зрение. Поэтому, братья, сестры, дети, очень будьте внимательны. Сильно зрение влияет. Вот то, что мы смотрим, смотрим, вот, что существует в этом мире, смотрим в журналах, книгах. Обязательно это скажется. Вот захотелось бы, если бы нам увидеть небо новое. Легко это или нелегко? Кто из нас видел новое небо и новую землю? Иоанн говорит, я увидел. Павел тоже, вот мы читали, все, стремлюсь, я это уже хочу туда, туда в небеса. Рассказывает даже вот за людей, которые, ну, побывали вне этой жизни, то уже не хотят возвращаться, не хотят жить на этой земле. Вот мы не побывали по ту сторону жизни, нас сильно влечет эта земля. Нам кажется, здесь хорошо, вот здесь бы устроиться. Еще бы напрячь немножко свои силы, там собраться, и будет хорошо. Но не такие люди устраивали эту землю. Побогаче нас устраивали землю. И что, устроили? И поэтому нужно что-то другое устраивать. И Господь обращает наш взор, чтобы мы, как Господь когда-то сказал, возведите очи ваши и посмотрите. Поднимите глаза ваши, посмотрите. Поэтому Господь обращает свой взор на нечто другое. И вот когда мы читаем про Авраама, что в своей жизни увидел Авраам, тоже увидел. Лот увидел, избрал. И вот было событие в жизни Авраама, он тоже посмотрел и избрал. Когда Господь сказал Аврааму, чтобы он принес в жертву Исаака, сына своего, на третий день, Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. Ну, кто читает Библию, те знают. Вот если так вот переживательно войти во всю эту вот историю, во все это событие, и себя поставить на этом месте, вот увидел то место издалека. А какое это было место, которое он увидел? И с радостью ли пошел на это место, или, может быть, остановился и стал раздумывать. Это было место, где он должен был принести в жертву сына своего, единственного своего. И это место он увидел издалека, и потом, читая Священное Писание, отроков оставил, взял сына, дрова взял, огонь, и пошли к тому месту. Братья и сестры, место нашего посвящения Богу, если мы видим его издалека, то как к этому месту мы стремимся? Вот, что мы оставить все, пойти, отдать все на жертвенник Божий. И Авраам не знал, как Бог поступит. Он просто был уверен, что Бог силен мертвых воскрешать. Поэтому он не знал, как это все будет, но он полностью отдал все для служения Господу. И вот здесь находим в Священном Писании, что он поднял очи свои, увидел это место издалека и пошел к этому месту. Уже Новый Завет освещает путь Авраама, вот, и говорит так, ибо он ожидал города, которого художник и строитель Бог. Вот это уже видел этот человек. Был странником на этой земле, а видел небо. Видел небо, которое ожидало там впереди. Поэтому сегодня вот мы рассуждаем на эту тему. Вот, и как приятно читать вот про апостола Павла, которые уже сердце свое повернули к небу. Вспоминаем братьев, вот, которые уже ушли в вечность. И так на похоронах приходится быть. Хорошее свидетельство. Вот дал бы Господь милость, чтобы каждый из нас увидел новое небо и новую землю. Но как это сделать? Мы читаем в Священном Писании о людях, которые что-то увидели, и их жизнь поменялась. Первый пример – это из книги «Бытие», самых первых глав. Кто там что-то увидел? Ева увидела. Увидела, ну и туда уже ноги пошли. Вот как вот этот принцип и срабатывает? Вот увидела, все, она уже устоять не может, уже... Туда и пошла уже, и сорвала этот запретный плод, еще и мужу дала, и, а потом итог какой. Вот это вот увиденное, оно обязательно производит действие. Еще есть места Священного Писания, мы читаем уже дальше в Ветхом Завете, про Ахана, который увидел синарскую одежду, слиток золота. Ну, я думаю, что это примеры, которые присущи нашей жизни. Я думаю, что ни один Ахан эту одежду видел, ни один Ахан этот слиток золота видел. Другие видели, тоже видели. Но почему-то Ахан взял, а другие не взяли. Я думаю так, что увидел уже сердцем своим. Не просто глазами, а сердцем увидел. Вот туда сердце потянулось, как у Валаама тоже. У него предчувствие такое было. Вот мне Валаак даст сейчас вот большое богатство. Но мы видим в конечном итоге, ничего не получил. Сердце прельстилось, а вернулся ни с чем. Так вот, друзья, чтобы... Ну, как говорится, мы же не можем закрыть глаза. Сердце там нужно закрыть, перекрыть дорогу, чтобы оно не пошло туда, чтобы не прельститься. Как Иов говорит, прельщалось ли сердце мое? Поэтому вот здесь вот стоит препятствие, вернее, преграда увиденному. И еще один хороший пример, это из Нового Завета, что увидел Закхей. Он увидел Иисуса Христа. Хотя ростом был мал, но увидел Иисуса Христа. Его сердце хотело увидеть, и Господь видел его сердце и пошел к нему навстречу. Поэтому, братья и сестры, здесь так Бог знает, что мы хотим в своей жизни. Написано, что Бог больше сердца нашего и знает все. Поэтому внешне может она быть выражена так, но Бог-то знает сердце. И вот она смотришь, почему-то на пути вот так получается. И поэтому сегодня вот мы, значит, напоминаем о новом небе, о новой земле, то, которое желаем увидеть. Когда-то евреи желали увидеть обетованную землю, но не вошли за неверие. Я сегодня в Симферополе проповедовал, обратил внимание, вчера мы ехали, хотя много раз проезжал это место Писания, это место, где крест стоит на въезде в Саки сюда. И два этих слова. Вот что-то они мне как-то в этот раз по-другому посмотрелись. И вот на этом кресте написано «Спаси и сохрани». Я думаю, подожди. Два слова. Ну, спаси. Это, ну, кто может спасти? Только Бог может спасти. Ну, хорошо, спас. А дальше что? А теперь это сохранить надо. Не только вот человека спасти, а человека еще сохранить надо. И поэтому мы должны помнить в нашей жизни, что не только мы должны первый шаг сделать, шаг спасения. Покаялся, помолился Богу, получил прощение. А дальше, а следующее слово – сохрани. Поэтому вот здесь и народ израильский, который вышел из Египта, они были спасены. Действительно были спасены. Чудом Божьим спасены, силой Божьей были спасены. А дальше что? А дальше надо было сохранить. Хорошие слова, я так прочитал, как-то они сильно так вот написаны. Спаси и сохрани. Поэтому, получив спасение, его надо сохранить, братья и сестры. Не потерять на дорогах этой жизни. Я думаю, это второе задание для верующего человека, не меньше первого. К спасению бывает трудно прийти. Да и мы знаем, как трудно бывает. Вот мы молимся вот о людях, которые вот слушают Слово Божие, о детях своих уже, о выросших детях. Как нелегко это. Как нелегко достичь сердца. А дальше, когда достигло Слово Божие сердце? А дальше в следующий шаг, чтобы сохранить. Поэтому пусть это будет переживанием в нашей жизни, чтобы не растеряли на дорогах земной жизни. Ну и мне хотелось бы обратить внимание, причины, по которым человек не может видеть. Мы тогда тоже с вами говорили, надо будет вспомнить. Почему причины, по которым человек не может видеть? Ну, наверное, самое первое – это слепой человек, который не может видеть. Ну, вторая причина – темно. Темно человек не может видеть. Еще по каким причинам? Может, находится... Ну, где-то или низко сильно, что не может увидеть, что там дальше. Ну, а есть еще причины, так сказать, которые человек сам создает. И Христос как раз на это обращает внимание. Причина, по которым человек не может увидеть новое небо и новую землю. Христос говорит, закрыли глаза свои. Не хочет человек видеть. Понимает, знает, но не хочет видеть. И поэтому, наверное, это чаще всего. И Господь так и говорил о людях, что они, значит, ибо огрубело сердце людей сих, глаза свои сомкнули. Так делают люди. Понимают, что так поступать нельзя, знает человек, но сознательно закрывает глаза свои на это и идет тогда вперед. Но, друзья, тогда Господь уже называет это состояние «огрубело сердце человека». Поэтому, братья и сестры, сегодня Господь предлагает посмотреть на новое небо и новую землю, чтобы открыты были глаза. Вот 118, Псалом 18 стих написано: «Открой очи мои и увижу чудеса закона Твоего». Об этом молиться надо. Молиться, чтобы Господь открывал наши глаза. Сколько есть Божьего прекрасного, что Господь хочет нам в жизни открыть, показать, направить. Но это желать нужно. Вот когда Закхей пожелал увидеть Иисуса Христа, причина была, почему он не мог увидеть. Он пожелал преодолеть эту причину. Тогда Господь пошел ему навстречу. Когда слепой Вартимей сидел у дороги, не видел ничего, но хотел иметь зрение, тоже Господь навстречу пошел. Я понимаю, братья и сестры, когда мы в своей жизни что-то не знаем или не понимаем, есть у нас право воззвать нашему Господу, помолиться, сказать: «Господи, ну не понимаю, не вижу, не знаю, как правильно». И тогда Господь идет навстречу. Поэтому сегодня вот у нас хорошее рассуждение вот о небе, чтобы, живя на земле, вот в этой земной жизни, уже мы, как Иоанн, увидели новое небо и новую землю. Вот. И говорит: «Я увидел святой город Иерусалим». И когда это увидишь, тогда к этому начнешь стремиться. А пока еще не увидел, видя что-то земное, что-то привлекает, что-то такое захватывающее, конечно, туда будет сердце стремиться. Но есть возможность увидеть нечто новое. Вот как вот есть люди, тратят большие деньги, чтобы увидеть что-то новое, потому что, ну вот, есть такое желание у человека, то Господь предлагает не деньги для этого тратить, а потратить, может быть, время и склониться над Священным Писанием и видеть чудеса закона Божьего, увидеть пути Божьи, которыми Господь ведет людей по земле этой. Но для этого нужно желание. Увидеть свою жизнь, вот, чтобы увидеть жизнь других братьев и сестер. Есть сегодня очень много примеров. Почитать и просто, ну, удивляешься, как Бог вот вел, сколько являл своей милости, сколько силы являл своей. И захотеть, чтобы Господь это явил и в нашей жизни. И чтобы Господь открыл глаза наши, увидеть, что и нас Бог ведет, и ведет чудными путями. Поэтому пусть Бог благословит нас, каждого, кто уверовал в Иисуса Христа, вот увидеть новое небо, новую землю, и чтобы вот это прежнее небо и прежняя земля для нас уже миновали, а только сердце стремилось туда. И вот как апостол Павел, вот читал уже, брат говорит, что у меня есть желание разрешиться быть со Христом, но оставаться для, здесь на земле нужнее для вас. Конечно, мы не знаем, кому как Бог определил, вот и брат, на котором мы были на похоронах, и еще были братья, свидетельствовали, отходят вечность братья, уходят. Так что Господь восхищает от земли своих, ну а дело продолжать нужно нам. И когда Господь позовет, чтобы быть готовыми, также сказать, что: «Господи, прими дух мой». Но это будет тогда, когда мы в своей жизни увидим не эту земную красоту, не это земное, а увидим новое небо и новую землю. Аминь.
Будем петь номер 751 «В час, когда труба Господня над землею прозвучит». Номер 751. Для пения встанем.
В одном псалме есть такие хорошие слова, сказанные тоже про небо. «Небо, голубое небо, как прекрасно знать, что там мой дом родной». И так вот подумать, и правда, как хорошо, когда знаешь, не просто думаешь, а знаешь, что тебя ждет впереди, когда что-то доброе ждет, как небо. Мы сейчас выслушаем стих «Истинная красота» и затем псалом «Христос, Христос, к тебе так сердце рвется».
Есть красота вечернего неба, есть красота зорниц, есть красота печеного хлеба или счастливых лиц, есть красота людских отношений, есть души красота. Только ничто не идет в сравнение с красотой Христа. Распят, унижен, обезображен, мы отвращали взор, видит ее далеко не каждый, многие лишь позор. Только когда Иисуса страданий я бы не знала и ты, мы бы с тобой вовек не узнали истинной красоты. Пусть в испытаниях нелегких, сложных, среди борьбы и труда небо достигнуть всем нам поможет Господа красота. Аминь.
Дети, подростки, это, можно сказать, будущая молодежь. И также, если бы кто-то хотел бы из детей, также из подростков поучаствовать, а может и гости также хотели поучаствовать, готовились. После третьей проповеди также можно будет рассказать. А сейчас выслушаем стих «Жертва хвалы» и псалом «Так бывает порою».
Это совсем непросто жертву хвалы нести. Нужно высшие свойства нашей вечной души, чтобы с восходом солнца до глубины теней славить деяния Бога, благословлять людей. Это совсем не просто радостно принимать то, что тебе несносно, то, что несет печаль. И на пути дороги сердце поранив злом не сомневаться в Боге, не обвинять его, но доверять. И верить, что Бог — любовь, а плод, что Он твою потерю благом тебе вернет. Это совсем непросто — благословлять людей, даже когда их козни ищут души твоей. Здесь ты хвалу как жертву Господу принеси, и за себя не усердствуй, зло добром победи. Жертва всегда есть жертва, и от чего-то отказ. Только не стоит ущербность всем выставлять на показ. Главное — Бога славить, главное — благодарить. Будем, братья и сестры, жизнью хваления жить. Бог никого не обманет, верою мир живи. Бог нас ведет ко благу и к торжеству любви. Аминь.
Приветствуем вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Господь дал возможность такую прибыть и в вашей общине здесь и иметь с вами такое общение. Братья попросили поделиться с вами словом, и вот Господь положил такое слово на сердце, и хотелось сказать несколько мыслей к этому. Буду читать один стих из Евангелия от Иоанна, он всем нам знаком, 3 главы, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Слушая эту тему, которую молодежь приготовила, и вот проповеди, как-то расположил мне Господь об этом что-то сказать. Человеку даны две участи после этой земной жизни. Один раз мы слышали это небо. Господь дарует ему это небо. Вторая участь – это вторая смерть. Чтобы первое достичь неба, должно в жизни человека что-то произойти. Вторую смерть человеку ничего не нужно делать, просто жить, как он живет. И человек достигнет этой смерти второй.
И вот чтобы достичь или чтобы что-то произошло в жизни человека, Бог тоже что-то сделал. Он не оставил человека просто на свою участь. Он отдал своего Сына Единородного, дабы мы, я и ты, получили это небо. И вот здесь в этом стихе идет речь «погибнуть или спастись, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Я прошу прощения, может быть, у меня будут не такие выражения, не совсем сходные, потому что мы русской речью очень редко пользуемся, и уже очень много забылось. Может быть, братья мне помогут. Вот я сделал такое сравнение, что вот эта любовь Божия, она является для нас, людей, как бы сетью любви. Когда рыболовы идут на море ловить рыбу, можно всяким образом, но вот нам знакомо это рыболовство сетью. Однажды, когда наши дети еще были малы, все дома были, нам удалось побывать на корабле и вот поприсутствовать, как ловят рыбу. Очень интересно. И вот рыболовы спускают эту сеть очень глубоко на дно моря и тянут его. Долго тянут, тянут. Где-то они знают какие-то ходы, куда, где. Я не знаю, я не разбираюсь, я не рыболов. Но вот мы наблюдали это так. А потом вытягивают, сегодня это так модерно все сделано, краном вытягивают эту большую, великую сеть. И вот там все живет, эта вся сеть, она такая живая, там столько всякого в этой сети, а потом высыпают его и начинают сортировать. И из этого многого, что там в этой сети находилось, очень-очень мало остается, что они берут на пользу. Остальное выбрасывают опять в море. Мы это так наблюдали. И вот здесь мы читаем в этом стихе, что Бог возлюбил весь мир, всех Он возлюбил, а спасает кого? Только верующих. Спасает только верующих. Возлюбил всех, а верующих спасает. И вот, дорогие братья и сестры, все присутствующие, здесь сокрыто очень много в этом стихе. Этот стих называют «золотым стихом Библии» или ключом Библии. Этим стихом мы раскрываем всю Библию. В этом стихе мы видим замысел Божий. Его мысли мы можем из этого стиха избрать. Золотой стишок Библии. Многие христиане и люди знают этот стишок наизусть. И очень хорошо, если мы его наизусть знаем. Но вот задуматься бы нужно об этом стихе. Как вот здесь из этого стиха правду найти и для нас, людей? Спасаются только верующие. И вот мы слышали об этом небе, и вот каждый желал бы на небо попасть, в рай. Мне вот один коллега говорит, его внук сказал, вот ты уже, дедушка, старый, ты скоро на небо попадешь. А он говорит, откуда ты знаешь, что я на небо попаду? А говорит, все старые люди, которые умирают, они на небо попадают. Ну вот другие посмеялись, говорят, ну откуда ты, откуда он такое взял? Он говорит, правда ли ты попадешь на небо? Вот вопрос такой, попаду я на небо? Верующий спасается. Я вот переживаю сильно. Хотелось бы такой небольшой рассказик рассказать детям, потому что очень много детей, и вот хотелось и им немножко так это, чтобы они жили в этом нашем собрании и богослужении. Я боюсь только, что я затяну время. Мы читаем Евангелие от Матфея тоже в 13 главе, там вот много притчей. А вот в 47 стихе, несколько стихов дальше мы читаем, 47 стиха. «Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, И севшие хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых от среды праведных. Вот как может такое происходить? Вот мы все желаем быть на небе, желаем достичь неба. А вот здесь такая притча, в котором Иисус говорит, что вот придут ангелы, и они будут злое выбрасывать вон. Только хорошее они будут выбирать. А кто эти хорошие? И кто эти плохие? Я вот говорю, переживал, это тоже видел собственными глазами, как это происходит. Ну а здесь написано, что царство будет подобно этому. Что вот невод будет выброшен, а потом перебирают. Кто спасен, а кто не спасен. И вот мы читали, что верующий, всякий верующий спасется. Я думаю, здесь сокрыто еще то вера, есть всякая вера. Я думаю, вам это тоже знакомо. Верить просто в Бога. В это верят очень много людей. Но верить Богу и служить Ему, поступать по Библии, по Слову Ему, по Его закону – это совершенно другая вера. Она не имеет никакого общения с этим, что просто верить в Бога. Бог полюбил всех. Он каждого любит, без исключения. Нет ни единого человека, которого Бог бы не любил. И вот хотелось такой рассказик рассказать детям о верности. Я думаю, что-то здесь заключается в том, верность в нашей вере. Я слышал от одного брата такой рассказ. Он рассказывал, там такое военное отделение, батальон из Англии направили, это было в начале 19 века, в Африку. Там какие-то забастовки были, и вот нужно было там успокоить эту революцию и тому подобное. Направили этот батальон туда, в Африку. Когда они прибыли туда, расположили свой лагерь, окружили там этим большим забором, воротами и тому подобное, и они там делали свои дела. А там, в этом батальоне, находился один брат, верующий. И вот когда вот верующий находится в таком состоянии, нет общения с верующими, ему нужно общение. Истинному верующему всегда нужно общение. Я могу его хорошо понять, потому что переживал тоже в служении в армии такие вот моменты. И вот этот брат, он уходил по воскресеньям, по свободному времени уходил в лес, брал свою Библию, читая его, вот, имел общение с Господом. И вот наслаждался он этими общениями. И вот однажды, в один воскресный день, он находился так в общении с Господом, молился, читал Слово Божие. И вдруг он, перед ним открывается такая картина. Он видит невдалеке от себя льва. И этого льва окружила полностью великая змея, удав. Очень большая змея, он не знал, какого она размера, но очень большая, и она обвила всего льва и давит его. И вот брат наблюдает эту картину, ему просто страшно, и он видит все эти, и вот малейшие минуты происходит все это, он видит, и он смотрит, встречается взглядами с этим львом. Лев смотрит на этого брата, и брат смотрит на него. И вот этот лев, и он читает, видит в глазах этого льва. У него как будто бы он глазами своими просит: «Помоги мне, спаси меня». Он не мог говорить, это понятно, да? Но глазами его брат мог понять, что он просит о спасении. А это были тогда еще такие времена, что были и ружья, но у них еще и мечи были. Брат подошел, не теряя времени, взял меч свой и ударил два раза по змеи, по этой, и бежать. Он думал, если лев освободится от этой змеи, то он будет и с ним что-нибудь сделать, да? И брат бежать скорее в свою часть, где он находился, и он бежит, оглядывается, смотрит, лев освободился от этой змеи, он ее убил мечом, а лев преследует его, бежит за ним. Ну, а брат, я не знаю, дети, вы видели когда-нибудь льва уже? Видели, да, в зоопарке? Видели, я тоже в зоопарке видел, но на свободе я бы с львом не пожелал бы встретиться. Очень страшно было бы, да? А вот брат видит, лев за ним бежит. Брат, еще быстрее бежать, скорее бежать от льва. Ну, что он с ним сделает, неизвестно, да? Что у льва, какой у него замысел? И вот брат прибегает туда к своей части, видит, и солдаты, которые охраняли там, у ворот стоят, видят, что вот за ним лев бежит. И они скорее-скорее брата запустили, и ворота закрывают. Закрыли ворота, а лев прибежал туда к воротам и сел. Сидит у ворот и не уходит. Не уходит день, не уходит второй. Третий день, я не знаю, не помню уже с этого рассказа, сколько дней он там находился у этих ворот. И вот все солдаты сидят в своем заключении там, и все боятся выходить. Ну, лев у ворот сидит, ну как можно выйти? Невозможно, да, ну просто застрелить его не хотели. И все боятся выходить. Ну вот командир говорит, что-то, говорит, брат, с тобой. Ну, они не братом его называли, говорит, что-то с тобой произошло. Ты что-то где-то натворил, что-то сделал, ну почему он за тобой бежал? Что, ну вот он рассказывает, как произошло, всю эту историю рассказал. Ну вот что-то нам надо сделать, принимать, или надо его расстрелять, или нам надо наше задание выполнять, а мы вот уже несколько дней заключенные, нам надо что-то решить. Ну вот решили так. Солдаты там в охране будут на стороже с ружьями, и будут смотреть, открывать ворота, и брат должен был там подойти к этим воротам. Вот хотели наблюдать, ну что произойдет, что он будет делать, лев. А все наготове, там солдаты будут стрелять. Если он там будет его накидываться на него или еще что-то, да, все наготове. И вот открывают ворота, открыли, и вот все наблюдают. А этот лев... Он стал хвостом своим веять. Он лег на свой живот и ползком подползает к брату. А у брата сердце бьется, конечно, ну что произойдет? А он подползает все ближе, ближе к этому брату. А потом он стал лизать ему ноги, руки стал ему лизать. Он такой усмиренный был этот лев. И он сел рядом с этим братом и не уходит больше. Куда брат, туда этот лев. Брат туда, лев тоже за ним. Ну, он уже сколько, этот лев не уходил в лес, он никакую добычу, он ничего не ел, не пил. Нужно ему что-то дать. Ну, солдаты стали давать ему там хлеба, что остатки были. И давали ему, и лев стал у них там питаться. И так он... Такой приученный стал, такой усмиренный лев, что он жил там с этими солдатами. Ну, как приученный совершенно, никому ничего не делал. Ну, такой любимый, хороший лев был с ними. Ну, просто они не могли с ним больше расстаться. И вот пришло время расставаться с ним, а лев за ними. Они идут уже на корабль, садиться надо, а лев за ними идет, не уходит. И вот они спрашивают у капитана, можно нам льва с собой взять? А капитан говорит, да вы что, льва на корабль? Никогда! Такого я не могу допустить. Что я буду с другими пассажирами делать? Да он ручной. И стали ему объяснять, нет, ни в коем случае, льва я не возьму. Ну, пришлось его там оставить. И вот лев сел на берегу. Сидит, наблюдает, все уже усадились, уселись. И он наблюдает все, да его не запустили. И вот корабль уже тронулся от берега, и они наблюдают этого льва, а у льва, как будто у него слезы с глаз, он наблюдает. Такое прощение у него было. И когда корабль уже на далекое расстояние отплыл, этот лев прыгнул в море и стал плыть за кораблем. И вот корабль уже далеко ушел, а лев все плывет и плывет, пока брат его не видел, матросы его не видели больше, не знают. Что с ним произошло, с этим львом, не знают. Вот хотелось сказать, подчеркнуть вот эту верность. Это был зверь, это просто такой пример произошло, это является настоящий рассказ такой, произошло. А вот эта верность, я думаю, что здесь есть частица и для нас. Этому льву спасли жизнь, этот брат спас ему жизнь, и он хотел остаться верным, он хотел там пребывать, там быть, где брат, который ему жизнь спас. И ему ничего не интересовало больше, ни лес, ни его, может быть, соратник или какая-то дичь, ничего не интересовало его, он хотел пребывать там, где брат, его спаситель. Я думаю, эта частица и для нас должна быть христиан. Если Господь нас возлюбил своей вечной любовью и спас нас от этой вечной второй смерти, о, как должны были бы мы быть благодарны и вот иметь такое желание пребывать там, где наш Господь с Ним всегда. И хотелось всех, и пожилых, и других призвать вот это вот желание иметь у Господа быть. Я немножко уклонился вот от темы. Время идет очень быстро. Если мы вот так посмотрим в мир, сколько погибающих людей. Из поколения в поколение гибнут миллионы и миллиарды людей гибнут. И вот я уже говорил, что человеку дана эта жизнь, в которой должен он свою участь решить, где он хочет быть в вечности. И если он в своей жизни, в которой он здесь находился на этой земле, решил этот вопрос, что он хочет быть в вечности у Господа, и эту любовь Господа принял в свою жизнь и остался ему верным, то он будет у Господа. Возмездие за грех – смерть. Если человек это не познал в своей жизни, он гибнет. Рано или поздно он гибнет и уходит в вечную пропасть, откуда нет никакого возврата. Я бы каждому хотел сказать это и призвать. Нет возврата. Если здесь жизнь оборвалась, нету больше возврата. Человек гибнет навсегда. Вильгельм Буш, который во время Второй мировой войны проповедовал очень много там в Германии, в других странах. Он и страдал за имя Господа, за Слово. Он рассказывает такой пример. Он находился в одном городе на Благовестии. И вот пришли много людей. Все проходы заполнены. В коридоре все переполнено. И вот он проповедовал Слово Божие именно о погибающих людей. Одна женщина пришла туда, на это собрание, ей не досталось места. Она где-то нашла там уголок в коридоре, где она могла стоять и слышать. И ей услышалось это слово «погибаешь». И вот ей это так в сердце впало, что гибнешь, ты погибаешь. Она пошла домой после этого собрания, и она не могла больше уснуть. Погибаешь. Одно это слово ей не давало покоя. Погибаешь, ты гибнешь. И она не могла дождаться следующего дня. Она очень рано пришла опять на это благовестие, и когда брат призвал к покаянию, она первая вышла вперед и сказала: «Я не хочу погибать, я хочу жить с Господом». Всякий верующий в Него, чтобы не погиб, но имел вечную жизнь. Дорогие присутствующие, Господь зовет тебя на эту вечную жизнь. Он пришел взыскать и спасти погибшее, читаем мы. Евангелие от Луки в 19 главе он Азакхей сказал, что Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. А вот читая Библию, вот мы, братья и сестры, знаем, где находится золотая глава в Библии. Знаем мы ее? Мы о золотом стежке говорили. Где находится золотая глава? Кто ее знает? Как? Может кто-нибудь сказать? Будьте свободны. В которой мы можем открыть также Библию и сердце нашего Бога. Но я помогу, чтобы время не терять. Евангелие от Луки, 15 глава. Согласны? Вот там Господь вышел проповедовать грешникам и мытарям. И вот там мы читаем о спасении. Раз, там об овце, которую спас он, о драхме, которую искали долго, и когда она нашла эту драхму, что было, произошло, радость великая, а потом и о потерянном сыне. И вот в конце написано там, что вот радость искала, он был потерян, этот сын, и вот он нашелся. И вот так Господь вот этот сеть, вот эту сеть любви распространяет сегодня. И вот он верующих для этого имеет, нас, меня и тебя, он хочет, чтобы мы проповедовали, говорили об этой любви Божией, чтобы люди познали эту любовь. Он любит каждого человека, каждого, и тебя. Он знал тебя, когда ты еще не был рожден. Мы читаем об этом в 138-м псалме, в 16 стихе. Когда мы еще не родились, Он знал уже о нас, и Он полюбил нас там. Августин говорил так, что Бог любит каждого человека так, как будто бы без нас ни одного человека не бывает. Так Он любит каждого в отдельности. И тебя, и меня. Он полюбил нас. Он ненавидит грех, а любит человека. И Он желает, чтобы мы спаслись. И вот последним примером хотелось заключить. Спёрджин однажды, когда он проповедовал, при заключении своей проповеди он дал задание всем своим присутствующим. Он сказал так, что придя домой, каждый должен был описать свою жизнь в трех словах. Например, Роберт Фишер спасен или погибший. Вот каждый должен был прийти и описать в трех словах свою жизнь. И вот в одной семье, где вот сестра с некоторыми детьми была верующей, а муж неверующий, она была член церкви уже давно. И вот когда они пришли домой после собрания, пообедали, и вот дети помогли маме, говорят, вот, мама, давай теперь будем наше домашнее задание выполнять. Ну, хорошо, убрались, все, давай писать домашнее задание. Пишут, мама первая начала писать, Елизавета Миллер спасена. Старшая дочь берет листок дальше, Мария Миллер спасена. Второй сынок, Гарри, вот за несколько дней у матери был очень серьезный разговор с сыном, и он тоже покаялся. И вот он пишет, Гарри Миллер спасен. И младшая дочь берет этот листок и пишет тоже, Маргарита Миллер спасена. А в это время, когда это все происходило, отец сидел на диване и читал свою газету. И он наблюдал всю эту картину. Знаете, у него такое состояние образовалось, он лучше всего бы убежал куда-нибудь, спрятался, чтобы никто бы его не видел. Вот такое он переживал в этот момент. Он так из-под лоби наблюдал, как дети это все делали. Он чувствовал, что что-то его так удавливает. Так ему нехорошо на душе. А вот когда дети закончили, они берут этот листок и с радостью подбегают к папе. «Папа, теперь ты пиши свою жизнь, опиши свою жизнь». А он стал оправдываться, ну, что-то там нет, не так, или не хотелось ему, потом. А дети говорят: нет, папа, ты тоже будешь описывать свою жизнь. Ну, ради, как сказать, уважения к детям, к жене, он берет этот листок тоже и пишет: Георг Миллер погибший. И он еще не дописал этого слова. Дети ухватили его за руку: папа! Папа, не пиши погибший, ты должен спастись. Не дай, чтобы ты был погибший. Они не дали ему дописать этого слова. Нет, папа, ты должен спастись. И они не дали покою, пока папа упал на колени и стал взывать Господу: Господи, прости, дай мне этого спасения. И вот в этот момент вся семья оказалась спасенными. И, дорогие друзья, Господь зовет и сегодня. Он любит каждого человека и тебя. Он желает, чтобы ты эту любовь, которую Он оказал всему миру, принял. Принял в сердце свое и мог жизнью жить, спасение и достичь неба. Аминь.
Приглашайте к молитве.
Говорят, будем молиться. Встанем, дорогие друзья.
Будем петь номер 147. «Воспою любовь Христа, умер Он от мук креста». Номер 147.